Подкаст дает мне возможность знакомиться с очень интересными людьми, с которыми я бы в жизни никогда не познакомился. Сегодняшний мой гость именно такой человек. Зовут его Корнелиус Шверцле. Он австриец. И он сам мне написал, сказал, что спасибо тебе большое за подкаст. Очень здорово было послушать. Я такой думаю, о, круто. Человек просто так написал, знает русский язык. Ты, кстати, не единственный, кто написал, австриец, который написал мне. Был еще один из Куфштайна, который тоже учит русский, но там было все на немецком. А Корнелиус написал мне на русском.
Стараюсь.
Да. Корнелиус, привет.
Привет.
Мы сегодня поговорим о многих вещах, потому что я делал анонс в социальных сетях, что мы с тобой будем записываться.
Знаю.
Эксперимент провалился. В принципе, были вопросы такие из разряда, как переехать в Австрию, но это не к тебе вопросы.
Так, точно.
Давайте не будем долго растягивать. 19-й эпизод, тирольский подкаст. Мы начинаем.
Поехали.
Корнелиус, ты прекрасно говоришь по-русски.
Ну, не знаю. Стараюсь, как я сказал.
Я слышу. Скажи, пожалуйста, в какой момент тебе пришло в голову выучить вот язык северных варваров?
Ну, не знаю. Точно, конечно, когда мне было лет 18, я поступил в университет и хотел изучать новый иностранный язык. Мне казалось просто, что русский язык – это один из самых интересных, потому что меня интересовала страна, культура и, в общем, все, что связано с Россией, поэтому я решил, что это было бы круто знать русский язык.
Но я же правильно понимаю, ты начинал учить язык только в университете,
только в
школе?
Нет, у нас таких школ нет. Такие школы есть в Австрии, но не в Фарльберге, где я вырос. То есть на западе Австрии у нас это не важный иностранный язык. Мы изучаем английский, французский, такие языки.
Ну, там логично.
Просто не было.
Ты поступил в университет и переехал в Тироль, или сначала
так,
переехал?
Так, точно, потому что у нас в Фарльберге нет университета, вот и вторая проблема.
Что, совсем нет?
Нет, потому что, ну, это маленькая федеральная страна, ты, может быть, когда-нибудь был?
Я был, я был в Фарльберге, но, в принципе, она не намного меньше, чем Тироль, например.
Ну, знаю, но университета нет. Их, ну, университет есть в Швейцарии, в Южной Германии и в Тироле, в Зальцбурге. Вот самые близкие к нам университеты, точно.
Слушай, но ты же не на славистику поступил, у тебя другое образование.
Да, я в первую очередь работаю юристом теперь, но и занимался не только юриспруденцией здесь, но и языками. То есть у меня, так сказать, двойное образование. Я учился на институте переводчиков, хотя я никогда не работал переводчиком.
Но ты вполне себе можешь, я думаю.
Ну, не знаю, мне не хватает практики, к сожалению. И особенно, что касается технические слова, юридические слова, это я до этой степени не действительно... Я не дошел до этого уровня. Я понимаю юридические слова, но поскольку я большинство моих клиентов, они из Австрии, конечно, и мы с ними работаем на немецком.
Подожди, но я же правильно понимаю, что юридический язык, он в любой стране мира как будто другой. То есть в России законы читать или какие-то там юридические документы,
вот
это же тоже голова
это
пухнет. То же самое с немецким языком.
Это то, что я имею в виду.
Да-да-да. То есть это же невозможно просто... Ну, то есть я даже в том смысле по-немецки, то есть это же надо учиться прям вот читать
конечно,
именно юридические документы.
Конечно. Да, это то же самое у нас. Для австрийцев это сложно понимать вот такой язык, поэтому им нужны хорошие специалисты. Это везде так.
Слушай, русский язык. Давай поговорим пока по поводу русского языка и России, в принципе, для тебя как иностранца. А потом немножечко поговорим о твоей работе, потому что тоже интересно. Ты работаешь юристом в нотариальной фирме или нотариус?
Я, если точно, я заместитель нотариуса. Значит, что я, как я сказал, по образованию юрист, сделал стажировку при суде и несколько лет уже работаю в нотариальной конторе, сдал профессиональный экзамен. В принципе, работаю как и нотариус, но я сам не нотариус, потому что, ну, у меня начальник.
Ну да.
Я сам не могу открывать нотариальную контору, потому что количество нотариусов ограничено государством. Это, мне кажется, везде так, по крайней мере, в Центральной Европе. Может быть, в России это...
Я, честно говоря, вообще без понятия. Я, честно говоря, даже немножко не представляю, чем заняться нотариус. То есть у меня в голове это
принципе,
человек...
Можно так сказать, что наша профессия одна из самых закрытых вообще. То есть, как я сказал, количество нотариусов ограничено. Государство определяет, сколько нотариусов
должно быть.
Вот именно.
Мы об этом поговорим. Давай про Россию. Русский язык. Когда ты впервые приехал в Россию?
Ой, это было в 2009 году, мне кажется.
То есть уже 10 лет назад?
Лет 10 назад, так, точно. Летом это было после первого года в университете. Значит, я один год занимался русским языком здесь, потом я провел 2 недели в Москве в школе.
А, просто в школе? То есть это как бы учебная поездка, а не отдых?
Нет, это было не отдых, это был летний урок, так сказать.
Летние курсы.
Так точно.
Когда первый раз ты поехал в Россию, ты уже более-менее знал язык, то есть, или все-таки это было...
Ну, действительно, просто базу знал. Нам часто приходилось просто на английском спросить, куда нам надо, и потому что мы действительно только базу знали тогда.
А сейчас ты как бы
ну,
легко.
Ну, нормально, мне кажется. Я уже много лет не был в России, к сожалению, но теперь нормально.
Слушатели слышат, что ты прекрасно говоришь по-русски. Да, небольшой акцент, но при этом очень редко, когда люди не делают таких вот ошибок грамматических, потому что русский язык — это вот со своими окончаниями,
язык.
Да, со своими исключениями, это же, ну, черт ногу сломит.
Ну, конечно, это сложно, в особенности в начале все эти окончания, это надо привыкнуться к этому. Это...
Ну, вообще расскажи, как вот происходит обучение русскому языку, потому что мы-то все с детства знаем, то есть мы же по-другому начинаем. Вот.
Конечно, но мне кажется, что насчет этого русский язык не очень отличается от других иностранных языков, потому что тебе просто приходится начать. Где-то, и начать с базой, и постепенно практиковать и еще, и провести время там в стране. Не думаю, что урок действительно отличаются от уроков других иностранцев.
Что тебя удивило, когда ты начал изучать в русском языке?
Меня удивило, что это действительно так сложно. Мне об этом рассказали, но это все-таки было удивительно. И удивительно было еще, что грамматика вначале сложно, конечно, но потом мне кажется, что все стало немножко полегче, потому что не все на русском сложно. По сравнению с английским языком, например. На английском действительно хорошо выразиться, если на академическом уровне. На русском, мне кажется, что это не так сложно. У вас очень прямой подход к делам. Не только в жизни, но это и на языке. Все выражения на русском, они не устроены так, как на французском или на английском. Нет.
А ты французский тоже учил?
В школе, да, и в университете тоже, кстати.
Ого, то есть ты знаешь...
У меня первый иностранный язык в университете, это был французский, и потом только русский язык.
Ого-го. Слушай, ну вот я всегда говорю, я учиться вообще не люблю. Мне это не нравится, я люблю получать знания.
Нет, мне тоже не нравится.
Для меня пыткой был тот английский в школе, когда мы тоже изучали это в школе. И, кстати, я в школе же учил французский последние 2 года. Ну, я, естественно, ничего не знаю, потому что вот так нас учили.
Тебе просто надо практиковать, мне кажется, это...
Не-не, там было, там все грустно было из разряда. Ну, мы не учили французский, мы просто ходили, как вот повинность у нас была. Но у тебя, получается, если ты вторым, то есть третьим языком у тебя русский язык, то французский у тебя тоже на уровне получается?
Ну, русский не третий, к сожалению.
Не, я в том смысле немецкий первый родной, второй французский, третий русский.
Нет, я бы сказал, первый немецкий, второй, на самом деле, все-таки английский, ага. Потом французский, потом только русский, пятый, то есть, может быть, итальянский.
Ты но... итальянский знаешь?
Ну, немного, просто чтобы я мог общаться с людьми, но у меня не...
Я по-итальянски, в итальянский язык могу только играть. Я знаю ага, там четыре слова, если выходят за скрипт, я ничего не понимаю. То есть это «conto prego», «grazie»
но
и
вот
все.
Но вот самые главные слова.
Да, слушай, ну это очень круто на самом деле. А помогают тебе знания языков в жизни?
Да, особенно на работе, потому что мы, естественно, работаем и с иностранными клиентами, в том числе и из России иногда. Но прежде всего это люди из английскоязычных стран, так сказать.
Угу. Ну, те, кто знает английский.
Те, да.
И французы, которые не знают английский. Или делают вид, что
но
не знают.
Ну, французов вообще мало здесь, в Тироле.
Свои Альпы у них есть.
Именно по этой причине, мне кажется, что их мало у нас.
Ну да, я сейчас так вспоминаю, французскую речь, это мало. Восточная. Итальянцев, естественно. Вся восточная Европа здесь тоже. Нидерланды, кстати, тоже очень часто встречаю машины из Голландии. А вот французский, чтобы не, действительно, очень-очень редко. А в Фуральберге, наверное, много.
Да, люди из Фуральберга тоже считаются иностранцами здесь. До некоторой степени, по крайней мере. Это, кстати, тоже из-за языка, потому что ты, если ты знаешь наш диалект, он действительно отличается от всех остальных диалектов в Австрии.
Тысячу раз говорил в подкасте, повторюсь еще раз и буду, наверное, тысячу раз повторять в будущем. Немецкий язык очень диалектный сам по себе. И в разных областях Германии, Австрии он разный. Тироль чем интересен? Тем, что здесь в каждой долине свой диалект. А Фуральберг — это земля за горой Арльберг, там еще жестче диалект. То есть он вообще непонятный. Я когда переехал сюда, в Тироль жить, я же учил как бы, Hochdeutsch, высокий немецкий, стандартный немецкий. Я же здесь ничего вообще не понимал. То есть для меня это был просто набор звуков.
Это то же самое для всех, для немцев, для остальных австрийцев. Если первый раз они слышат этот диалект, они мало чего понимают. Дело в том, что наш диалект, он входит в семью алеманских диалектов, то, как и в Швейцарии. А все остальные диалекты Австрии — это баварский, ну, не баварский, та семья диалектов называется баюварские диалекты, мне кажется. То есть все австрийские диалекты и баварский диалект — это одна семья, так сказать.
Я в начале жизни здесь часто мотался в Мюнхен, и я радио слушаю, я начинаю понимать рекламу, значит, хоп, я в Германии. Как только я перестаю понимать, если еду обратно, все, я в Австрии. Значит, поймал австрийскую радиостанцию.
Это сложнее здесь для иностранцев, мне кажется, что касается изучения языка. Это так. Но еще сложнее будет в Швейцарии, я тебе обещаю.
Я догадываюсь, но даже вообще-то он отдельный язык считается.
Практически отдельный язык. И наш диалект, или наши фарльбергские диалекты у нас тоже разные.
А ты можешь что-нибудь для примера просто сказать какую-нибудь фразу именно на диалекте? Так, на жестком, чтобы вот вообще ничего не понятно.
Ну вот одно важное слово, например, слово «сегодня». На немецком это будет «heute», у нас это будет «hüt». То есть это вообще другое слово. Что еще? Самое важное слово в нашем диалекте — это слово «кси». В Hochdeutsch это будет «gewesen».
Да ладно?
Поэтому называют «ксиберг». «Ксиберг» — это люди из Фарльберга из-за этого слова.
Круто, я не знал. Век живи, век учись. Окей, несемся дальше. Давай все-таки вернемся к русскому языку и к России. Скажи, пожалуйста, ты много где был в России?
Не знаю, много ли это или нет, но я там провел целый год, два семестра, скажем.
Учился где-то?
Нет, это вообще сложная история.
У нас есть время.
Я сбежал, так сказать. Ну, все не так просто, конечно. У нас в Австрии, в отличие от много европейских стран, до сих пор воинская обязанность.
Обязательно, да?
В России тоже,
да,
мне
то же самое, один
так,
в один.
Но у нас армия не играет очень важную роль, потому что мы маленькая страна, нейтральная страна. Многие люди у нас считают, что не стоит тратить деньги на это. Поэтому у нас не только воинская служба, но и альтернативная или гражданская служба. Мне кажется, что где-то 40% людей, то есть мужчин, они выбирают именно гражданскую службу, а не военную службу. Я тоже...
Давай для примера расскажи, просто какие сферы деятельности. Я знаю просто, чтобы слушатели...
В принципе, люди работают в социальных программах, больницах, вот такие вещи. Я тоже так сделал. У нас в Австрии одна очень крутая программа, государство дает, в принципе, дает стипендии на то, что люди в рамках альтернативной службы могут поехать за границу.
Ну, то есть, получается, ты как бы от армии, ну, то есть от обязательного года ты поехал в Россию. И ты был каким-то, ну, волонтером или что-то такое.
Так именно. Я работал волонтером в организации, которая называется Научно-просветительный центр «Холокост», который находится в Москве. Это, в принципе, общественная организация, которая занимается исследованием и преподаванием в области истории Второй мировой войны. Ну, это маленькая организация, но им нужен был человек, который знает английский и немецкий язык.
И французский, и русский.
И русский язык.
Что ты там делал?
Ну, я работал волонтером, значит, я занимался корреспонденцией в этой организации, потому что у них много партнеров в США, в Израиле, в Германии. Иногда я переводил тексты с русского на английский или на немецкий и, в общем, помогал в офисе.
То есть такая офисная работа. Ты, по сути, секретарскую работу делал, и плюс переводчик.
В принципе, занимался всем, потому что это общественная организация.
Денег не зарабатывал.
Общественная организация. У них мало денег, это везде так. Может быть, особенно в России.
То есть ты жил в Москве? Целый год ты жил в Москве?
Почти, 9 месяцев.
Достаточно много. Как тебе Москва?
Ну, это огромный город. Жизнь там очень интересная была. Но я действительно был рад, когда я вернулся сюда, потому что это по сравнению с Инсбруком. Это просто огромный город. Ты теряешь много времени просто в метро, например. Таких коротких дистанций, как у нас, там просто нет.
Ну, вообще-то, если что, Тироль тоже достаточно большой, и чтобы там пересечь его из одной стороны в другую.
Да, это правда, но все-таки Инсбрук это...
Понимаю, о чем ты говоришь.
Я сюда пришел пешком, в Москве.
Ну да, сложновато, сложновато. В принципе, ты как экспат, как человек, который знает языки, в принципе, юрист. Я думаю, что у нас у всех право более или менее одинаковое, то есть тебе нужно не намного меньше времени, например, чем мне, чтобы освоить, допустим, российскую юриспруденцию.
Не знаю.
Я думаю, что очень, очень похоже, то есть правда очень похоже, то есть законы похожие. Понятное дело, уже сейчас они немножко разнятся, но изначально основа была у нас у всех одна, по-моему.
Основные принципы не так уж сильно отличаются.
Да, я это имею в виду.
Кстати, насчет этого законы Англии, США, например, они действительно отличаются от наших. В этом смысле я почти уверен, что российские законы более похожи на наши.
Я не знаю точно, я не берусь говорить, что это прям стопроцентная правда, но я слышал, что когда Советский Союз развалился в 90-м году, все законы просто взяли и перевели из немецкого ФРГ.
Ну, так или много стран так поступили.
Вот поэтому я думаю, что у нас и Австрия точно так же поступила, я уверен, когда ей дали свободу. В 53-м, нет?
В 55-м году, когда мы подписали вот этот штатсфатрак, который гарантировал наш нейтралитет и суверенитет.
Да. Я просто сейчас к чему так долго подвожу? К тому, что... Никогда не думал остаться в России? Вот ты хорошо знаешь русский, ты хорошо знаешь английский, ты прекрасно знаешь немецкий, ты юрист. Сейчас я быстро прыгну опять с тем на тему. То обязательная служба была у тебя после университета?
А, это хороший вопрос. Обычно это сразу после школы. Я сразу поступил в университет, 2 года занимался русским языком, и потом сделал перерыв.
А так разве можно делать вот в австрийском образовании?
Иначе никто из нас не мог бы поехать в Россию.
Я понял. Вот, вопрос. Представляешь ли ты себя жителем России?
Нет, Я столько лет уже живу здесь. Я много раз был за границей, и не только в России, но я просто привык к жизни здесь. Мне здесь нравится больше, чем в других
где
местах.
Где бы то ни было. Ты можешь назвать себя тирольцем?
Тирольцем? Ну, знаешь, с нашим менталитетом я думаю, что я всегда буду человек из Фальберга, хотя уже лет 10 живу здесь. Но я все-таки местный человек.
Ну да, да. Нет, я просто поэтому спрашиваю, что считаешь ли ты себя тирольцем? Нет, значит, еще нет.
Но не на 100%, конечно. Ну да. Но так никогда не будет, мне кажется. Это у нас очень региональный менталитет. Мы все говорим на своем диалекте.
Ну ты же прекрасно говоришь по-немецки. Ну то есть на нормальном тирольском.
Ну это может быть потому, что у меня почти все клиенты из Тироля, поэтому мне надо немножко адаптироваться.
Давай поговорим немножечко о работе твоей. У меня есть знакомая в Германии, которая тоже училась на юриспруденцию в университете, и она что-то какое-то безумное количество лет училась. То есть она отучилась 6 лет в университете, потом у нее была ординатура, потом какая-то еще какое-то обучение. То есть она проходила практику в суде только после этого. То есть там 8 или 9 лет она училась, чтобы она могла быть юристом. Я, как понимаю, здесь немножечко в Австрии попроще с этим. То есть, и при этом еще в Германии же платное образование, в отличие от Австрии.
А, так, точно.
То есть и она отдала еще огромные деньги за это все.
У нас это не так. У нас образование, в принципе, бесплатно в вузах. Значит, после университета ты уже юрист, но реалитет у нас такая, что тебе все-таки нужна практика где-то. Работать несколько лет или в нотариальной конторе, или при суде, или у адвоката, чтобы ты действительно научил профессию. Потому что учеба, по крайней мере, в нашем институте, это в первую очередь теория, а не практика. Поэтому мне сейчас 30 лет, я сдал последний экзамен только год назад.
А сколько ты учился в итоге по времени?
Ну, в университете 4 года, потом сделал эту практику. Это обязательная практика, если ты хочешь стать или адвокатом, или судьей, или нотариусом. И потом 4 года работал и сдал этот профессиональный экзамен. А то же самое у адвокатов и у судей.
Слушай, подожди, то есть я сейчас попытаюсь разобраться. То есть ты 4 года отучился, ты магистром стал. После этого ты 4 года практики у тебя было, ты работал.
Но сначала несколько месяцев при суде. Это стажировка.
Стажировка. Стажировался при суде, потом пошел работать в адвокатскую контору или куда?
В нотариальную,
да, в твоем случае, да. И после этого ты мог сдавать какой-то профессиональный экзамен еще дополнительно.
Так, чтобы стать заместителем нотариуса.
Это тоже при университете?
Нет.
Нет, это уже какая-то своя система.
Это официальный экзамен, как не знаю, как это будет в России, но...
А, это есть какое-то объединение нотариусов или юристов какое-то. Соответственно, специалисты из этой области принимают у тебя экзамен. Это вот...
Это, кстати, серьезный экзамен, как и у адвокатов, и у
Я догадываюсь, судей. Можно не сдать. Вот он, кстати, стоит денег, как я понимаю.
Да, стоит денег. Их два даже, два экзамена, а каждый стоит 500 евро. Но это не так уж дорого. Каждый раз это 2 дня письменный экзамен, но по 8 часов каждый день.
Письменный?
Значит, в понедельник 8 часов, потом во вторник еще 8 часов, а потом устный экзамен, а все это 2 раза, так сказать.
Слушай, это еще и выматывающая история.
Ну, это действительно так, потому что тем временем ты все-таки работаешь.
А, ты еще параллельно. А и то есть твоих знаний в университете недостаточно, чтобы сдать этих экзаменов?
А то же самое у адвокатов и у судей.
Ну да, да, ты говорил. То есть я правильно понимаю, что ты, закончив университет по профессии юрист, как ты это сделал, то есть ты написал дипломную работу, но при этом ты максимум, кем можешь быть, это помощником юриста, не юристом. Ни адвокатом,
но на самом деле юрист у нас это не профессия, это только образование. Если ты хочешь, ну мы уже говорили о нотариусах, о адвокатах, но ты, если не хочешь стать адвокатом, например, ты можешь работать в предприятии, там в юридическом отделе, и для этого не нужен экзамен, вот но тогда ты будешь специальный юрист. Не бывает так, что человек после диплома сразу открывает свой офис и работает юристом.
Да, это даже сделать, это, как ты говоришь, нельзя. То есть надо сначала сдать экзамен. Чем занимаются судьи, я представляю. Чем занимаются адвокаты, я представляю. Mm-hmm. Чем занимаются нотариусы, я имею весьма приблизительное понимание. Потому что у меня в голове нотариус заверяет документы. Нотариально. Все, что... Но ведь это же не единственная работа.
Это часть нашей работы, конечно, но это не все. В принципе, ну, как я рассказал, наше образование похоже на образование адвокатов. Мы, в принципе, заставляем договоры. Примерно 50% моей работы – это право недвижимости. То есть договоры о купле-продаже и так далее. Наследственное право – это важная часть моей работы. И право предприятия.
Это что значит?
Ну, если ты хочешь создать компанию, например, и зарегистрироваться в реестре компании, и тогда тебе нужен нотариус во многих случаях.
Сейчас, подожди, не понял. Чтобы создать фирму, нужен нотариус?
Ну, не всегда, но, например, для создания компании GmbH, то есть общество с ограниченной ответственностью, нужен нотариус, например. Нужен договор заставления этой компании.
Ну, я уверен, что в России очень похожая система. Что-то я просто об этом никогда не задумывался. Слушай, а вот такой вопрос. У меня есть юрист, который мне составил договор купли-продажи жилья. Вы должны просто проверить и сказать, ну да, это тип работает.
В принципе, это не так. Если у тебя уже договор, который был составлен юристом, другим юристом, мы заверяем просто подписи. То есть мы проверяем, кто подписывает именно этот контракт, и все. Но это не вся наша работа. Мы чаще всего сами составляем эти договоры. То есть мы говорим с клиентами, что нужно там написать, что им надо знать, прежде чем они подписали этот договор. И мы потом занимаемся регистрацией в Грунпухе, то есть это наша поземельная книга, это так называется на русском.
Сейчас небольшая отсылочка. Мы записываемся сейчас у меня в бюро, и у нас сейчас рождественское время, и совсем недалеко от бюро на небольшой площади у нас открылся рождественский базар. И вот где-то вот в это время, ближе к 6, у нас играет там музычка. Поэтому на заднем плане у нас будет играть музычка рождественская. Так что вы не удивляйтесь. Эта музыка не у вас в голове, эта музыка у нас на заднем плане.
Глинтвейна все-таки нет у нас.
Глинтвейна, да, нет у нас сейчас. Ну ничего, мы, кстати, можем сейчас это закончить запись и выпить по Глинтвейну. Слушай, то, что, допустим, очень стандартизированы договоры по поводу покупки, приобретения жилья, по поводу фирм, понятно, это тоже очень стандартизировано, а вот эти договоры о наследстве.
Завещание.
То есть я же правильно понимаю, это можно вообще написать завещание, то есть знаешь, вот эти вот истории из разряда, когда собирается семья, и вот зачитывают завещание, и там типа тебе дается там то-то, тебе то-то. Вот ты делал такие завещания?
Ну, это не всегда так, конечно.
Я понимаю, но я в том смысле, что иногда бывают такие истории.
Ну, завещание – это вообще интересная вещь, потому что раз каждый когда-нибудь должен умереть, тогда значит, что у нас действительно самые разные случаи.
Ну, вот на твоей памяти какие-то забавные истории были? Тебе приносят договор, ты читаешь и понимаешь, что какой-то бред или какой-то или
что-то удивительное. Но чаще всего это просто условия совещания, которые люди сами написали, условия, которые так не работают. А я тогда пытаюсь поговорить с родственником умершего, как нужно сделать, чтобы все было правильно. Забавные истории есть, конечно, например, когда человек поручает, что кошка что-то получает.
И в итоге получает.
Но,
это нет, в Америке такое возможно, и в Великобритании такое возможно.
В Австрии это точно невозможно. Но это все-таки завещание. Тогда, значит, что надо с этим делать? Насчет этого приходится поговорить с родственниками, чтобы все было правильно, чтобы все работало.
То есть я правильно понимаю, что люди на самом деле делают какое-то от балды завещание, то есть сами пишут какую-то историю, и типа вот это завещание, юрист ставит какую-то печать, то есть они не приходят к нотариусу за какие-то...
У нас это так. Ну, в России, мне кажется, что...
Там совсем все плохо с завещаниями. То есть его очень легко можно оспорить в суде и получить, и абсолютно завещание может не работать. Так что здесь это как бы очень такая странная история.
У нас многие сами просто пишут завещание, но раз они не юристы, они...
Делают это неправильно.
Так, точно.
И которые можно оспорить, и потом будет куча проблем. Ну, вот как кошки, например.
На самом деле, забавных историй мало, потому что
это не... Я в том смысле, что забавные не веселые, а забавные в том смысле, что вот ты вот сказал по поводу того, что типа завещал кошки, да, хотя это в Австрии запрещено. И я знаю почему, потому что очень много сейчас смотрят сериалов люди, и в том числе американских про юристов, типа «Закон и порядок» какой-нибудь, там «Белые воротнички», и они же по другой юридической системе, то есть по прецедентному праву в Америке, и вот там же это все можно. И вот они типа, ну раз там можно, почему у нас нельзя? Ну вот, так думаю,
но
такая
история. Это другая система.
Да. Так, скажи, пожалуйста, опять все про работу. Много у тебя русских клиентов, которые покупают недвижимость здесь?
Ну, не очень много, но...
Есть.
Скажем, 2, 3, 4 в год, например.
Покупают русские
люди? Или продают недвижимость.
А что в основном? Ну, то есть отели или...
Были отели, ну и обычные квартиры, так сказать.
Но это именно русские-русские или которые уже здесь со австрийским гражданством? Я вот что имел в виду.
То есть, оба
варианта, да? Просто мне на самом деле очень интересно. Отель в Австрии стоит очень больших денег. Цены начинаются от миллиона евро.
Это действительно так.
Да, и просто вот мне интересно, где человек взял миллион евро, чтобы купить?
Я это не знаю. Но на данный момент мне кажется, что русские не покупают так много гостиниц. Они в данный момент, скорее всего, их продают. Лет 10 назад начальник мне рассказал, что у нас было много русскоязычных клиентов, которые тогда покупали именно гостиницы, а сейчас они продают.
Я могу представить, почему. Гостиничный бизнес, он немножечко не самый...
Это сложный бизнес.
Он еще неблагодарный и не очень прибыльный, если что. В любом туристическом регионе очень много людей, которые там живут, в этом регионе, у них есть гостиница, которая досталась им от бабушек, дедушек, от мам, пап, и они продолжают по инерции заниматься этим бизнесом, и оно приносит какие-то доходы, но не космические, по сути, в ноль.
Очень часто это действительно так, а все в этой сфере говорят, что если ты действительно хочешь заниматься этим бизнесом, тебе сам приходится работать там, именно там, в гостинице,
ну, и
каждый день.
Да, и если мы берем какие-то большие гостиницы, которые действительно приносят прибыль, но в основном-то это маленькие отельчики, там, на десяток номеров, как раз вот эти отельчики стоят миллион евро, от миллиона. Вот, и понятно, люди, когда они приехали сюда с большими деньгами, мы не знаем, откуда они их взяли, и даже предполагать не будем. Купили отель, начинают здесь жить и понимают, что вести бизнес, как в России, невозможно.
Все не так просто.
Вообще не так
много
просто.
Мне много раз рассказывали такие истории, именно как ты объяснил.
Слушай, сейчас давай-ка вот последнюю тему на сегодня возьмем, которую мне хотелось бы с тобой обсудить. Существует некий стереотип о русских, которые переехали сюда жить. И основной стереотип — это русские жены. Это те самые женщины, которые погнались за счастьем, за европейской
и
сказкой.
И находили, как ты сказал, принца своего.
Да, ну, принцы ли.
Или принцы, да.
Часто ли ты встречаешь таких стереотипных жен? Ты знаешь русский язык, ты часто ходишь на какие-то мероприятия, связанные с русским языком. И часто ли ты встречаешь таких стереотипных русских жен? Или все-таки это сказка?
Не думаю, что это... сказка, но я не часто встречаю таких людей. Я просто среди моих знакомых мало русскоязычных здесь. Но не думаю, что это сказка.
Не, просто я почему спрашиваю тебя, потому что у меня тоже был точно такой же стереотип о том, что приезжают глупенькие женщины или девушки, выходят замуж за местных, ничего не знают, ничего не умеют. Но чем больше я делаю подкаст, чем больше я общаюсь с людьми, тем я понимаю, что это абсолютно стереотип, абсолютно сказка. И мне хочется подтверждения или опровержения своих слов, и поэтому я тебя спрашиваю.
Ну, наверняка это сказка в том смысле, что эти женщины ничем не занимаются. Они водят свой бизнес, они работают. Если это просто глупые люди, они, скорее всего, не живут за границей. Потому что, чтобы жить за границей, нужно знание языка. Нужно найти работу. Это гораздо сложнее, чем у себя дома.
Не, ну я в данном случае, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, но как раз вот эти стереотипные русские жены, они вышли замуж, и за принца в кавычках на самом деле нет, это обычный работяга, который не нашел почему-то свою любовь здесь, в Австрии, и вот они пришли, приехали, все, любите меня, приехали, не хочу ничего делать, любите меня, я теперь европейская принцесса.
Но таких людей я не знаю, может, они есть, наверное.
Ну вот я говорю, я слышал там много стереотипов, что таких прямо большинство, но я понимаю, что нет, таких очень
мне
редко.
Мне тоже кажется, что нет. В этом смысле это действительно только сказка.
Важный вопрос тебе, как австрийцу. Кого ты считаешь красивее, австрийских девушек или русских?
Висакма Полинен.
Полячки.
Полячки.
Полячки? У тебя есть девушка, кстати, я извиняюсь.
Нет, она местная.
Местная, ага. И не знает русский язык.
Не знает русский язык. Я с ней учил алфавит, потому что ей просто было интересно. Она когда-нибудь... заметила, что утром, когда мы лежали еще в кровати, я читал новости на русском, и ей просто было интересно знать, что там написано. Мы начали просто с ней учить алфавит, чтобы она поняла, о чем тут идет речь.
А ты прям читаешь новости на русском?
Ну, иногда.
До того, как я начал делать типа новости, это одна из рубрик тирольского подкаста, до этого я практически не читал австрийских газет. Максимум, что я слушал новости на радио. У нас нет дома телевизора, поэтому мы тоже не смотрим. И для меня это было достаточно тяжело вначале.
Это тяжело, конечно,
читать новости в газетах, потому что это все-таки не разговорный язык. Это все-таки более литературный язык. И я читаю, понимаю, что я не понимаю, что здесь написано. Я лез в словарь, я смотрел слова, и то есть понимал, что, в принципе, ту же самую фразу можно сказать по-другому, более просто, но вот это вот
кажется,
в России
что...
то же самое история, то есть на русском языке.
Мне кажется, что на немецком это все-таки сложнее, чем на русском, потому что наши фразы, они, естественно, длинные, особенно в газетах, а у нас...
Пока ты не прочитаешь все предложение, не будет понятен смысл. Это так?
На немецком.
Да, да.
А на русском это не так, потому что фразы не устроены так, как на немецком. На немецком действительно приходится дочитать до конца, чтобы
понять смысл.
Фразу.
Ну да, да, и для меня это всегда была проблема.
Это, на мой взгляд, главная недостатка немецкого языка. Мне это тоже дается трудности иногда, особенно
с юридическими.
Да, именно так, потому что это длинные фразы, когда... Как будет das Verb?
Глагол.
Потому что глагол находится у нас в...
Всегда в определенном месте.
Да.
И то там куча исключений. Ну да, да, это я согласен. Но я просто к тому, что очень круто, что ты вот иногда читаешь новости на русском языке. И в принципе это очень круто, потому что, скажем так, интерпретация новости, она может быть по-разному. И то, что говорят австрийские журналисты или немецкие журналисты в «Шпигель», например, абсолютно не то же самое, что говорят русские журналисты. И
вот
когда ты можешь сравнить... И вот ты можешь понять какую-то середину, вот это зерно вычленить. Это очень круто на самом деле.
Это мне действительно дает удовольствие. Именно то, что ты описал, потому что когда ты читаешь новости на другом языке, тебе просто понимаешь, что у них там вообще другой взгляд на эту тему. Я сейчас вспомню, что у нас мне кажется, года два или три назад был в Австрии интервью с Путиным.
Угу. Он же приехал тогда на свадьбу к министру.
Может быть, иностранных дел Австрии.
Предыдущего правительства, да.
А у нас известный австрийский журналист, он сделал этот интервью с ним. Это очень редкая вещь, что Путин дает интервью иностранным журналистам. А я посмотрел этот интервью по телевизору у нас, и потом немножко посмотрел то же самое интервью в YouTube на русском. А то, что там было, вообще отличалось от того, что у нас было. Ну, было совершенно другие
части. Разный монтаж. Разный монтаж.
У нас по австрийской программе этот австрийский журналист, он задавал вопросы, он там был на картине, а в России этого не было. Там просто говорил Путин, а этот журналист вообще, его вообще не было. Мне казалось, что это именно как новости на Первом канале у вас, когда там выступает президент, но не только когда он выступает, просто он говорит несколько минут, а у нас такого вообще нет, потому что это действительно беседа между журналистом и...
Это не монолог, а диалог. Слушай, ну что ж, давай на этой позитивной ноте мы и закончим сегодняшний разговор. Корнелий, спасибо тебе огромное, что пришел.
Спасибо тебе.
Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, слушайте Тирольский подкаст везде, где только можно. Мы есть в большинстве агрегаторов, где обычно вы слушаете подкасты. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox, YouTube, само собой, есть группа в Фейсбуке, есть группа ВКонтакте, есть канал в Телеграме, поэтому пишите там, слушайте везде.
Они все хорошие.
Они все хорошие, да. И, в общем, всех с наступающим Новым годом.
Пока.